Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, сказанную им в канун праздника Богоявления. Затем в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского протоиерея Андрея Ткачева. С 21 до 22 часов прямой эфир. В 22 часа вы услышите программу «Жития новомучеников и исповедников российских». Затем мы предлагаем вашему вниманию интервью с матушкой Людмилой Кононовой, автором и исполнительницей совершенно необыкновенных, очень красивых и светлых песен. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о борьбе за каноническое возглавление церкви в конце 20-х годов. Затем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о мирном устроении души. И в завершении часа вы услышите очередную беседу архимандрита Георгия Тердышникова об основах православной веры под творением святителя Феофана Затворника.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире Радио Радонеж.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. «Сказал Господь своим ученикам: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умалиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово, и в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных развевающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми, они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают домы вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует из Смарагд, рукопись XV века об одном проповеднике: «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и во осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в кадке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у Меня жизнь, я Сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни? Таков вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога, но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело Мое». Господь отдает Себя нам, предает Свою жизнь за нас. Мы причащаемся тела и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, сказанную им в канун праздника Богоявления.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа, Иоанн Предтеча, пустынный житель, подвижник, живущий не среди людей, а в пустыне, вовсе не с пожилого и старого древнего возраста, ему было около 30 лет. К нему шли все, кто знал и искал правды Божией, и искал истины, и которого душа горела и томилась из-за грехов своих, шли к Иоанну на Иордан. И вот только что мы слышали слова, и Иоанн говорил и грозные слова, и обличительные слова, и сердитые слова. И вдруг дальше мы слышим такие удивительные слова. И многое другое говорил утешающий людей. И он утешал людей. Утешайте и утешайте. Это тоже пророческое древнее слово. И Иоанн Предтеча тоже и утешал. А Иоанн Златоуст сказал замечательные совершенно слова. Для того Бог и священников руку положил, чтобы утешали скорбящих. Если вы видите батюшку Троицы Гринищева гневающегося и сердитого, того, который нападает и на вас и обижает, то имейте в виду, Иоанн Предтеча тоже был довольно суровый, но потом и утешал. Так и батюшки тоже должны утешать других людей. Мне приходится тоже утешать не так часто, как надо было бы, но Иоанн Предтеча утешал многих и многих людей и также был образом всех других людей, которые уже в Новом Завете были батюшки. Для чего он крестил людей? Он призывал их к покаянию. Это было крещение и покаяние. Люди приходили, а в жаркую погоду, где бы ты ни прошел, всегда вспотеешь. А там всегда довольно много, часто бывает жаркий климат. И люди приходили на Иордан, и как они исповедовали свои грехи? Они спускались в воду по самую шею. И вода, когда был Иордан, гораздо полноводнее, чем сейчас. И вода омывала человека. Она растворяла всякую соль и всякий пот и всякую грязь. И смывала, смывала и смывала эту грязь с человека. А в это время человек говорил о своих грехах Иоанну Предтече. Он полагал руку на голову сверху вот так вот. Это не было другое какое-то рукоположение, а в знак покорности Богу и говорил свои грехи. И человек говорил свои грехи, говорил, а вода его омывала, омывала, и этой водою как бы очищались эти грехи. Очищалась его душа в исповеди, в прославестном Иоанне, говоря о Иоанне Предтече. А человек омывался, и тело даже омывалось. Вот такая была потребность покаяния. Жив был еще народ, который мог приносить покаяние. В наше время убивают множество людей, кровь проливают в нашей стране. И никто даже не думает о покаянии. Сказать, что мы виноваты перед людьми, мы их невинно убили. Никто даже не сказал, ни разу. Извинений никто не принес поколениям русских людей, которые в лагерях и тюрьмах сгинули навсегда. И все будут гордо подняв голову, а мы ни в чем не должны каяться. А вот избранный народ, которого не любят, но очень многие, они чувствовали, надо каяться в своих грехах. И приходили, и даже сказано, вся Иудея. Скажет, ой-ой-ой, как сильно сказано. А вот был такой учитель. Был учитель. Приходили и каялись, и просили прощения своих грехов. И вдруг в один прекрасный день, как церковь вспоминает, и в этот день это вспоминает, пришел сам Господь. Зачем ему надо было идти на Иордан? Надо ли было ему каяться в грехах, а он как Сын Божий и Сын Человеческий не имел грехов. И Иоанн, креститель, увидав Господа, сказал, вот Агнец Божий, то есть ягненок, который в жертву приносится, Агнец Божий, который взял на себя все грехи мира. Он понял Духом Святым, что это тот самый Господь, Сын Божий пришел, который на Иордан. И подошел Господь к Иоанну Предтече, говорит, мне надо креститься у тебя. Как, сказал Иоанн, ты не имеешь нужды никакого крещения. Он говорит, нет, надо исполнить всякую правду. Зачем, спрашивается, зачем? как было обрезание до Христа, и потом прекратилось, стало крещение, так и здесь это крещение и покаяние, оно как бы полностью все, что могло, выполнило в народе иудейском. И теперь требовалось уже другое крещение. Не крещение и покаяние, а крещение, которое как таинство у нас в церкви существует. Способ вхождения в церковь. И Господь показал образ такого погружения, такого крещения. Он сам не крестился, как его не требовало крещения. Он завершил вот это движение покаяния в себе в самом. И он пришел сокрушить в воде гнездящихся темных и хороших сил. Он пришел осветить воды, поет Церковь Божия. И он сказал Иоанну, так нам надлежит исполнить всякую правду. И сошел в Иордан, и руку возложил на него Иоанн Предтеча, но написано в Евангелии точно и очень описательно, без всяких слов, то есть просто сказано, тотчас вышел из воды. Он грехи свои никому не называл, грехов у него не было. Он как сошел, так руку положил предтечи, и он тотчас вышел из воды. И Дух Святой в виде голубя спустился на голову его и почил на голове его. И это Богоявление, как некоторые молодые люди думают сейчас у нас в Москве и уже по всей России, это вовсе не было усыновление Богом Господа Иисуса Христа. Господь так и был Сын Божий. Это не простой человек, а Сын Божий пришел креститься, от чего все вода не освящается. Потому что Господь сошел в Иордан, и вода вплотную подступила к его телу. А всегда вокруг человека любого есть сияние, больше или меньше. Вокруг нас, грешных, маленькое сияние, совсем небольшое, обычно белого цвета. Что больше и больше духовный, то больше синевой и фиолетовый цвет. Что плоской, то более красный цвет. У каждого есть свое сияние. А у Господа какое было сияние? Невидимое нашему глазу простому. Это невероятная сила, исходящая от него, как на горе Фавор. И вот эта сила соприкоснулась с водой. Вся вода пронизалась светом Божества. Она вся претворилась, она стала исполнена силы Божией, Духа Святого. Она стала не портиться, она стала жить вечно и подчиняясь нынешним обычным законам тления и всякого распадения, и всякой всевозможной энтропии. Она стала скачущей в жизни вечной, как поет церковь. Она приводит к жизни вечной. И это святая вода. И вот, набирая воду в свои кувшины, в свои канистры и все прочее, вот это надо припомнить прежде всего. Этого радоваться, этому быть благодарным и Богу благодарить. И ни в коем случае не в воде своей только лишь сосредотачиваться. Кто в ней стоит? Господь. На него посмотрите. А не то, что вода, вода, ой, вода, я принесу воду, сейчас поставлю, все, это моя вода, и только воду мне дайте. Водопоклонство начинается. Не дай Бог, чтобы это было. И не надо быть такими людьми, которые, как было лет 20 назад, молодая женщина поверила в Кашпировскую, поставила воду перед телевизором, зарядила ее выступлениями этого мага и волшебника, который сейчас пытается это делать. Поставила в шкафчик и сказала маме, мам, не трогай, это вода, которую мне Кашпировский осветил. А мама ночью пробьется на кухню, выливает воду Кашпировского и доливает крещенскую воду. Потому что она считает, вот эту воду надо пить, а не вовсе не воду Кашпировского. Вода только тогда имеет силу, когда она от Бога божественная. И когда мы видим воду святую, вспомнить нужно того, кто в нее спустился, Господь Иисус Христос. Когда пьешь воду утром, надо припить, осенить себя крестным знаменем, сказать, Господи, благослови эти воды и спить, чтобы вода наполнила ваш организм вот этой святостью, божественной силой. И поэтому не надо язычествовать, не надо толкаться, рычать, шуметь, воды нахватит всем, сколько вы сможете взять, сколько вы не возьмете, там, тонну или две, пожалуйста, сохраните только две. Опять не обязательно нужно так много брать. Люди русские брали всегда так, чтобы можно было хватило на год всего. Патриарх Пиний 12 бутылочек привозил в корзинке, прямо сам нес. И в корзиночке 12 бутылок, чтобы каждый месяц можно было видеть, сколько осталось воды попить. И каждое утро приливали православные люди святую воду. И это освящение, освящение человека. Это немаловажная вещь, это очень большая вещь. Многие каждое утро едят кусочек просворочки и святой воды. Думаю, что немногие, а это была традиция всех. Во всех православных семьях. Утром встал, помолился, выпил святой воды и кусочек просворочки, который обычно засыхает, и потом святую воду кладут, размачивают ее. И съел, и просвора тебя осветила, и святая вода тебя осветила. Вот для этого воду ты беру. И целый год ее стараются блюсти до следующего праздника Крещения Господня. Господи, научи нас понимать праздник Богоявления, Крещения Господня. Троическое явление в Иордане было, когда Господь сказал: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И Господь Иисус Христос стоял на берегу Иордана, и Дух Святой спускался на Сына Божия и Сына Человечества. Троица явления на Иордане было. И с того момента Господь больше нигде не уходил куда-то, в дом, в котором Он жил, ни в Капернауме, ни где-нибудь еще, а вышел на проповедь и ходил целых 3 года по всей земле иудейской и галилейской, проповедуя то, что Он пришел на землю спасти всех людей, пострадать за них людей на кресте и воскреснуть. Это выход на проповедь Господа Иисуса Христа в день Богоявления, крещения и просвещения. Господи, помоги нам любить и чувствовать праздник не только лишь как в центре вода, а Господа Иисуса Христа, а вода под ногами Его, освящена им, погружением в воду, но все равно Господь на первом месте, а не вода. Аминь.
Вы прослушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, сказанную им в канун праздника Богоявления.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Некоторые события чудовищные, и все, чего можно желать в их отношении, это чтобы они никогда не происходили. Но раз уж они произошли, из них следует сделать выводы. Одно из таких событий – убийство Ирины Кабаевой. В первые дни января интернет обошла фотография привлекательной женщины, матери 3 детей, которая пропала, а не находящий себе место от тревоги муж ее разыскивал. Многие размещали объявления, надеясь хоть как-то помочь поискам, полиция и добровольцы вышли на поиски пропавшей. Многие надеялись, что женщина просто поссорилась с мужем, уехала к каким-нибудь родственникам и друзьям. Но, увы. Она была уже несколько дней как мертва. Ее собственный муж, тот самый, который постил призывы о помощи в Facebook, Алексей Кабанов, основатель сети кафе «ОГИ», задушил ее, расчленил труп в ванной и пытался вывести, но не успел. Части тела нашли в багажнике машины, которой он собирался воспользоваться, но не решился, полагая, что за ним следят. Сразу же стали говорить о том, что Алексей и Ирина были хорошо известны в кругах оппозиционеров. Как пишет Кирилл Мартынов, московский ресторатор Алексей Кабанов, основатель АГИ, всеобщий знакомый, с Мартыновым у него 35 общих друзей на Facebook, образцовый герой «Мы были на Болотной» и телеканала «Дождь», на котором работает его бывшая жена, предположительно, убивает жену нынешнюю, и не только убивает, но и устраивает на этот счет многодневный моноспектакль для всего креативного класса. Спектакль под названием «Ирка не нашлась». Конец цитаты. Некоторые стали говорить о том, вот они какие, оппозиционеры, душат жен и расчленяют трупы в ванной, пока дети спят. Такое суждение, конечно, неосновательно. Единичный случай, сколь угодно дикий, не дает нам оснований судить о всей группе. Злодеи могут декларировать какие угодно политические или религиозные предпочтения. Увы. Несправедливо выбирать из всей группы именно самого дурного ее представителя и судить по нему о всех. Из того, что Кабанов – ресторатор, никак не следует, что рестораторы вообще злодеи. из того, что у него был аккаунт в Фейсбуке, не следует, что к пользователям этой социальной сети следует относиться с подозрительностью. И из того, что он биволенточник, не следует, что биволенточники вообще склонны душить жен в большей степени, чем все остальные. Но некоторые важные вещи из этого преступления все же следуют. Одна из сохраняющихся особенностей протестного движения – вера в свое моральное превосходство. Отождествление политического противостояния с нравственным. Именно в таком самовосприятии во многом и коренится враждебность по отношению к Русской Православной Церкви. В самом деле, все честные люди должны быть на нашей стороне. Мир делится на две большие части – нас и мерзавцев. И если человек не присоединяется к нам, то он автоматически зачисляется в мерзавца. Раз церковь не выступила с однозначной поддержкой протестного движения, не порвала демонстративно с теми, кого в этом движении называют жуликами и ворами, не нацепила белые ленты поверх облачений, значит, она есть прислужница режима, и всем честным людям надо на нее обязательно плеваться. Попытки объяснить, что политическое и нравственное противостояние – это все же не совсем одно и то же, ни к чему не привели. Люди, занимающие правильную политическую позицию, хорошие люди, неправильную – подлецы и негодяи. Преступление Кабанова, хотя не только оно, уже не будем пересказывать другие всем известные случаи, ставит всех перед тем фактом, что подлецы, негодяи, жулики, воры, развратники и даже жестокие убийцы встречаются и среди людей правильных, демократических политических взглядов. То, что человек – борец с режимом, совершенно не гарантирует, что это человек хороший. Расставаться с иллюзией хороших лиц, а у Кабанова хорошее, обаятельное лицо – это да, трудно, но сохранять ее дальше невозможно. Еще раз. Это преступление никоим образом не доказывает, что биоленточники отличаются какой-то особой преступностью. Но оно показывает, что человек правильных политических взглядов может быть при этом мерзавцем. Стоит признать эту очевидность, как и другую. Человек неправильных, не наших политических взглядов может мерзавцем вовсе не быть. Политические пристрастия и нравственность лежат немного в разных плоскостях. Политическое несогласие с вами не делает человека нравственно дурным, как и согласие не делает его нравственно достойным. Церковь не является служительницей тех или иных политических убеждений. Она является служительницей правды Божией. А правда Божия не обязана совпадать с вашими политическими предпочтениями. Другое, на что стоит обратить внимание, на то, что нападки на церковь нередко строятся по тому же принципу, что и нападки на оппозицию из-за дела Кабанова. Вспомним случай с игуменом, который попал в безобразное дорожно-транспортное происшествие на чужой иномарке. Разумеется, попасть в ДТП, нанести материальный ущерб – дело непохвальное, особенно для игумена. Конечно, сравнить его с умышленным убийством жены, матери своих детей, невозможно. Но сходство есть в другом – в реакции. Вспомним радостную волну перепостов в оппозиционных блогах. Мол, пьяные попы на мерседесах несутся, всех давят, вот она РПЦ, МП, смотрите, люди добрые. Примерно как нынешняя волна. Вот они какие оппозиционеры, душители, расчленители. Вы находите, что вешать преступление Кабанова на всех его политических соратников неправильно, нечестно, что это образец грубой пропаганды? Ну что же, я с вами охотно соглашусь. Но тогда давайте признаем, что и вешать проступок игумена, дорожно-транспортное происшествие, все же не убийство, на всю Русскую Православную Церковь, это точно так же неправильно, нечестно и образец грубой пропаганды. Чувство того, что вот мы, люди с прекрасными лицами, собрались против них, уродов, на фоне которых особенно блистает наша безупречность, чувство очень пьянящее. Отрезвление, связанное с тем, что среди вас все это время был человек, избивавший, наконец, убивший свою жену, как и другие люди, грехи которых сейчас выходят на поверхность, чувство, напротив, неприятное. Еще год назад патриарх сказал: если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере нашей профессиональной, то почему мы так горячо требуем, чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть? Тогда это многих возмутило. Но накопившиеся факты побуждают признать, что прав был все-таки патриарх.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий».
У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Очень было бы хорошо, если бы вы самостоятельно, год за годом, что ли, да, выучили все тропари всех праздников дву на десятых, а также других праздников, которые чествуются церковью особо. Есть такой способ катехизации и просвещения. Он был распространен до революции. Были много храмов, в которых священники занимались усердно этим вопросом. А именно, накануне воскресной службы, ну, в субботу вечером, за час до службы, священник зачитывал и объяснял людям, скажем там, ну, догматик. Догматик – это такая стихирана и ныне, на стиховне, на Господи возвах, в которой в воскресенье поется нечто такое очень важное о Божьей Матери. Есть 8 догматиков на 8 гласов. Там разбираясь с ними, там тропарь воскресный, там еще какие-то вещи. И тогда люди, пребывая в храме, ощущают службу разумно и сознательно, и служба их радует. То есть, ну вот есть структура вечерняя, структура утренней, там стихиры, тропари, каноны, там то. Во всем этом заключено богословие церкви, то есть там заключен разум церковный, соборный разум, причем просеянный, прошедший сквозь сито многих веков и такой, так сказать, рецептированный такой народным сознанием. И это есть чистое богословие. То есть в церкви нет такого дня, когда бы была служба и не было проповеди. То есть, если священник не проповедует, все равно проповедь есть. Потому что проповедует тропарь, кандак, стихира, канон и так далее. Но люди к этому не приучены, не понимают этого, пропускают мимо ушей. И, конечно же, вина здесь духовенства в основном, ну а кого еще? Раньше этим должны были заниматься законоучители. Ну, кто бы ни был виноват, вопрос, кто виноват, здесь, так сказать, не важен, вторичен. Надо стараться все-таки, значит, узнавать, понимать церковь и ее смысл богослужения через такие некие выжимки, такие священные выжимки, сухой остаток, которыми есть тропари, стихиры, каноны и прочее. Вот у каждого праздника есть тропарь. Вот тропарь Пасхи какой? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим воробьев живот даровав. Да, он кратчайший и простейший. Это тропарь Пасхи. Там есть еще кандак Пасхи, стихиры Пасхи. Вот то, что вы сказали, воскресение Христа, увидев, что это воскресная песнь по Евангелии. Она тоже очень важна. Потом, допустим, вот Вознесение. Вот тропарь Вознесения. Вознеслся и во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Есть кандак Пасхи, есть тропарь Троицы, тропарь Пятидесятницы какой? Значит, вот будет впереди там, благословенный си Христе Божий наш, и же премудрый ловцы явлей, не спаславим Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче слава тебе. То есть говорится о Христе, который благословен, который нашел себе апостолов, рыбарей, которым Духа послал и которые поймали вселенную. Благословенный си Христе Божий наш, и же премудрые ловцы, ловли явлей, не спаславим Духа Святаго и теми уловлей вселенную, человеколюбче слава тебе. Итак, каждый праздник имеет свой тропарь и кандак. И этот тропарь и кандак кратко в сжатом виде в песне, но, что очень важно, потому что легче истину запоминать в песне, содержит учение церкви. Это нужно, конечно же, знать. Я думаю, что одно только это знание повысило бы намного градус церковности нашего общества, и люди бы понимали службу, потому что народ приходит на службу. Вот наши туристы приходят, например, в Таиланд посмотреть на какого-нибудь истукана, какую-нибудь там Будду медного там, или Будду серебряного, какую-то там лампочку ароматическую закурить, палочку в смысле, вот, и там постоят, там что-то шалом-балом, да-да-да, вот, и ушли. И с таким же настроением, абсолютно с таким же, бессмысленным, магическим, настроением, с желанием что-то получить от кого-то, от какого-то неведомого Бога, люди приходят в церковь. В этом всем виновата, конечно, сама церковь. То есть тут надо было бы сильно лукавить, чтобы сказать, что это не так. Это так. Но те, кому Христос дорог, сегодня могут делать много сами, потому что если раньше крестьянин мог знать только то, что его священник научил. Все. Читать он не мог, в библиотеку ходить не мог, у него есть саха, есть поле, есть баба, есть ребятишки, там есть хата перекошенная, значит, это самое. И все. Значит, тараканы за печкой есть еще, значит, и все. И он знает только то, что научили его. Не научили его ничего, не знает ничего. Научили, знает. Все. А сегодня, в век информации, люди сами учатся. И вот сегодня получается так, что как бы такой клич такой: братья и сестры, мы не справляемся, мы, священники, вас не можем научить. Ну не можем. Во-первых, вас много, во-вторых, вас трудно собрать. В-третьих, вас вам в уши дуют с утра до вечера там всякие безбожные вещи, значит, без нашего согласия и без вашего участия там со всех сторон, как бы вы засорены максимально. То есть вас учить — это надо сначала вас почистить. Как вас почистишь? Никак. Значит, почему в мире много скорбей? Потому что мы грязные. Ну вот получается, что все эти люди, христиане, сами должны употреблять личное усилие для того, чтобы понять Евангелие через богослужение. Ближайший к этому путь — это изучение, например, трофарей, праздников десятых и прочие сопутствующие вещи. Это ваш труд, это необходимые вещи. Иначе всю жизнь можно быть туристом в церкви и иностранцем. Допустим, когда говорится человеку там, скажем там, мерчендайзинг, например, да, вот говорится слово. Ни у кого на лоб глаза не лезут, там, или, скажем там, менеджер по маркетингу, скажем, говорится, там, или там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть все понимают, как бы все хорошо, все понятно, как бы, значит, а когда говорится что-нибудь там, воскрес Иисус за утро, прежде по субботе, явися прежде Марии Магдалине, из дня же износит мясов, я не понимаю. То есть вопрос, значит, здесь не в понимательных способностях, а в том, что дух разный, в том, что понимаешь ты, и то, что предлагает тебе церковь. Нужно учиться, одним словом. Те, кто хочет быть христианами, а не басурманами, не так сказать, не кем-нибудь, а христианами, нужно учиться. Мы, священники, не охватим всю массу христиан своей работой. Не охватим. Даже мечтать не нужно. У нас не хватит сил. Даже если бы все мы захотели этого одночасно, мы бы не смогли бы этого сделать. Но учитывая, что из нас этого желают немногие, то мы тем более этого не сделаем. Ну, теперь поехали по вопросам. Итак, тропарь Вознесению мы еще раз споем потом в конце, и вы будете его учить. Потом, значит, вблизи будет тропарь Пятидесятницы, да, кандак Пятидесятницы. Это очень интересная вещь, очень интересная вещь. Можно ли не брать телефон и избегать общения с человеком, постоянно предъявляющим претензии? Ну, наверное, можно. Это такой бытовой вопрос, такой, я не знаю, о ком идет речь. Наверное, можно не брать телефон, не знаю. Наверное, можно, да. У моего отца большие финансовые долги. Я помогаю финансово, но сейчас и мне тяжело. Я отцу не могу отказать. Как правильно поступить? Как найти ответ? Ну, вы знаете, что я вам скажу. Дружба, дружба — это бочок врозь. И родство, родство, но бизнес разный. Если вы бизнесмен или бизнесменша, и отец ваш бизнесмен, то вы не можете бизнесом своим паковать бизнес его. Все-таки бизнес есть бизнес, и вы должны делать свое дело. Поэтому помочь можно, но заместить вполне его нельзя. Если у вас проблемы по бизнесу, то вы решайте свои проблемы. Вообще закон говорит так, что Божий так говорит, что не дети собирают имение отцам, но отцы детям. В принципе, отцы должны собирать имение детям, а не дети отцам. Дети должны досматривать отцов, ухаживать за ними, любить их, почитать их, там, скажем, лечить, терпеть, любить их. Даже если они выступили из ума или там достигли некой там крайней немощи. Но пока отец силен и управляет бизнесом, как бы, значит, не детское дело помогать отцу в бизнесе. Он отец, пусть он самостоятельный, как бы сказать, взрослый, пусть он решает. Поэтому не дело детей помогать отцам по бизнесу. Это неправильно. И нужно понимать, что значит помочь, а что значит заместить. То есть помочь можно, замещать нельзя. И нужно помочь, помогать так, чтобы никому не было плохо. Не нужно, чтобы одному было плохо, всем хорошо. Или наоборот, всем хорошо, одному плохо. Нужно, чтобы всем было хорошо. То есть нужно к этому стремиться. Если у вас есть своя семья и свой коллектив, и вы оторвете от них, дадите ему, это будет плохо. Потому что с какой стати они все должны быть жертвами, как бы сказать, одного человека. Грех ли ходить в храм Киевского патриархата? Ну, что значит грех, не грех? Ну, для человека, знающего, в чем суть процесса и суть вопроса, как бы вопрос отпадает, потому что он понимает, что зачем и к чему. Для человека, не знающего, вопрос отсутствует, потому что его нельзя объяснить. Я, например, могу ходить в храм Киевского патриархата. Я могу зайти в любой храм Киевского патриархата, и вы можете тоже. Я там не буду причащаться, не буду там с ним молиться. Ну, например, если там вот храм Киевского патриархата, скажем, Владимирский собор. Николай I строил, Васнецов расписывал, там страшный Киевский патриархат, понимаешь. Макарий там лежит с 15 века, там забитый татарами, там замученный, там Варвара. Привезенная из это самое, в Египте пострадавшая, греками подаренное тело ее. Что там Киевского патриархатного? Да ничего. Что там вложил туда Киевский патриархат? Да палец за палец не ударь. Я туда могу пойти и пойду, и еще если буду жив-здоров, там и не зайду, если захочу, не раз, не два. И к мощам Варвары, и к мощам Макария. Но я знаю, куда я иду. И я там причащаться не могу, и молиться там с ними не могу. И служить там не имею права, и не буду. Значит, поэтому вот человеку, у которого есть понятие о вещах принципиальных, ему можно делать все. Потому что он будет делать это все в рамках и с пониманием. Вот это я делаю, этого не делаю. Например, нельзя подавать на службу там. Нельзя. Нельзя поддерживать своей трудовой копейкой раскол. Нельзя там ставить свечи. Там можно только молиться у святынь, которые не их, а который принадлежал Вселенской Церкви. А если вы не понимаете этого, тогда вам будет, конечно, тогда будет затруднительно повести себя правильно. Когда вы будете опираться на очень простую формулу, что Бог один, и будете делать, что хотите, тогда вы не поймете ничего, тогда для вас будет грех, да, грех будет, потому что грех все, что человек делает, не понимая. Грех все, что человек делает, не понимая, без рассуждения и без, и так сказать, ну, с пренебрежением к вразумлению. Уже премудрость Божия говорит так: доколе невежды будете пренебрегать вразумлением, доколе будете ненавидеть знание. То есть премудрость говорит: стой, туда не ходи, сюда ходи. В этом суть вообще премудрости. То есть премудрость Божия, она никогда не говорит: делай, что хочешь. Она всегда говорит: сын мой, послушай меня, вот сюда можешь идти, и иди сюда, а вот сюда не ходи. То есть никогда вам не скажет ни одна библейская книга: ходи куда хочешь. Ни в одной книге библейской вы таких слов не найдете. Всегда вы найдете нечто, вот то, что я раньше сказал. То есть: сын мой, послушай меня внимательно, вот это делай внимательно, это делай хорошо, это делай усердно, вот этого, сын мой, не делай, а этого тем более не делай, а вот этого, сын мой, беги, как ядовитые змеи. То есть всегда вам скажет любая премудрость, от Бога исходящая, что вот что-то нужно делать, чего-то не делать, а что-то нужно делать очень хорошо, а чего-то вообще не нужно делать. Если же вам говорят, делай, что хочешь, не от Бога эти слова. Ходи, куда хочешь. Говорит, я хожу, куда хочешь. Ходи, куда хочешь, но это не Бог тебе сказал. Поэтому грех ли туда ходить? Смотря кому, смотря как. Если человек вообще растение, если он вообще, если он, скажем, он растение. Вот сегодня растений большинство. Вот они ведут мебель по фен-шуй. Они, так сказать, высчитывают свои чакры, значит, чтобы по здоровью. Они там верят в переселение душ. Они верят, что собаки будут бегать в Царстве Небесном вместе с хозяевами на поводке. Они верят во все, что хочешь, как бы. Ну и говорит, я хочу туда ходить. Ну ходи. Можно умалчивать за кадром, что дебил. Ходи куда хочешь. Ходи хоть в туалет общественный, молись. Это будет одно и тот же эффект будет. Что ты туда пойдешь, ты туда пойдешь. Потому что у тебя нет в мозгах ничего. То есть, ну, обидно, досадно, но так оно есть. Ну ладно. А если человек задается вопросами, тогда он спрашивает себя, а почему я не могу сюда пойти? Начинаешь с ним разговаривать. Это длинный разговор. Можно согласиться, можно не согласиться, но разговор должен быть. А почему нельзя? А если я вот так сделаю, я согрешу, а так? Хорошо, вот так можно, вот так можно. Есть же масса нюансов, например, а у меня, скажем, умер там, скажем, там дядя там какой-нибудь старенький там, а его отпевает батюшка там киевского патриархата. Мне можно пойти? Ну, конечно, можно. Ты же дядя идешь проводить дядю. Пойди и постой там, и дядю поцелуй, и отдай ему последний долг, там, и так далее, и так далее. Конечно, можно. Здесь нужно разбираться в тысячи нюансов. Поэтому, кто не хочет думать, с тем не нужно говорить. Вот грех ли это? Это кто спрашивает. Животные не грешат. Поэтому, если человек животное, то он может ходить куда хочет, но не согрешит. А если он человек, то он согрешает. Человек согрешает. Животное не согрешает. Хочешь быть человеком, бойся согрешить. Хочешь делать, что хочешь, как бы хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Не хочу пописать, не хочу покакаю. Мне все равно, я что делаю, то хочу, что хочу, то и делаю. Ты не грешишь, ты животное. Если ты человек, бойся согрешить, потому что человек согрешает. Зачем ты туда идешь? Вот скажи мне, ты православный, да, зачем ты туда идешь? Бог один, разговор закончен, иди куда хочешь.
На москале обижен.
На москале обижен, ну это такое, тут мало ли кто куда обижен. Весь мир на всех обижен, в мире все на всех обижены. Ну что тут сделать? Мы не об этом говорим. То есть нужно понимать, что, зачем, куда, почему может православный человек войти и в мечеть. Может войти и в католический собор. Может войти в любое сборище другое. Может войти в любое капище. Он может войти там, я не знаю куда. Он может войти в, там, значит, может войти в протестантскую кирху там, или в молельный дом. Только каждый раз, входя туда, 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 мы входим в совершенно разные места. И человек должен понимать, куда он заходит, зачем он заходит, что он может там делать, что он там не может делать. Что будет ему в грех, а что не в грех. То есть нужно, чтобы была высокая степень понимания, что ты делаешь. Если же человек говорит, а мне все равно, ведь Бог один, я хочу куда хожу, тогда с ним не о чем разговаривать. Это вопрос празден, вопрос ни к чему. Ходи куда хочешь. Ходи под себя, ходи вот здесь, ходи вот здесь, ходи задравши ногу тут, как бы ходи где хочешь, потому что ты не человек, то есть ты не религиозный человек, ты уверен в себе, как бы ходи, то есть я здесь с такими людьми не веду разговоры, на самом деле, на религиозные темы. Надо понимать, что к чему. Ты поехал, например, там, опять-таки, какой-нибудь там в Индокитай, какой-нибудь на отдых, и тебя на экскурсии повезли, и повезли какое-нибудь там капище, какой-нибудь там храм, там. И там какие-нибудь там рожи всякие стоят, там всякие там шестирукие такие на одной ноге. И вам говорят, вот потрите вот здесь вот ляжку этого Бога, и у вас будет всю жизнь не болеть голова. Ты же должен понимать, что ты находишься в капище, тебя привезли на экскурсию, что не имеешь права этого делать. Купите здесь вот это, поставьте ароматическую палочку, пусть она здесь посмердит, повоняет там перед лицом вот этого Бога, и, значит, у вас будет там удача по бизнесу. Ты же должен понимать, что ты идолопоклонский в это время. Тебя привезли, ладно, допустим, даже не экскурсию, даже в делегации, в составе делегации приехал. Говорит, я этого не делаю. Ты должен понимать это. Тебя могут привести туда. Куда хочешь, тебя могут привести. Но ты должен понимать, что ты можешь сделать, что не можешь сделать. И это высокая степень внутренней ответственности человека. Должна быть у человека. Если ее нет у человека, о чем мы будем спорить? Если ему все равно, где молиться, все равно, кому молиться, все равно, что есть. Он скажет, закрой глаза, открой рот. Он закроет глаза, откроет рот. Ну, в детстве такие люди плакали всегда, в конце концов. В детском садике. То есть христианин должен быть ответственным человеком, он должен знать, в кого он верит, как он верит, где он может причащаться, где он не может причащаться, но может молиться, где он не может ни молиться, ни причащаться. Допустим, там собор Нотр-Дам-де-Пари, там раз в месяц выносят, допустим, терновый венец Спасителя. Туда можно идти? Можно. Зачем причащаться? Нет. А зачем? Помолиться, когда выносят терновый венец. Понимаете, нужно же разбираться с тысячу разных таких, а что можно, что? То есть католики наши враги? Нет. Братья? Да, но. Мы можем молиться вместе? Нет, к сожалению. Нет, к сожалению. Причащаться у них можно? Нет. А если у них есть святыня всехристианская, например, там, скажем, там вот мощи, скажем, Мефодия и Кирилла, можно перед ними земной поклон почитать акафист? Конечно, можно. Это же нужно понимать это все, понимать нужно. Не так же говорить, да, да, нет, нет. Такое-то тут не работают такие вещи категорично. Поэтому вот так вот надо и думать. А кто спрашивает? Понимаете, такое, значит, а можно я пойду в Киевский патриархат? А кто спрашивает? Потому что вопрос, кто спрашивает, очень важен. А иначе ничего не получится. Если человек, например, на кого-то обижен, там, на москалей обижен, на поляков обижен, там, на турков обижен. Не был бы на турков, обижен, был бы мусульман. Да? А так обиделся и не обрезывается.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!